Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и цитата «Свобода». Подкаст, в котором я рассказываю вам, как комментируют актуальные события в YouTube, Твиттере, Телеграме и Фейсбуке. В этом выпуске речь пойдет о новом уголовном деле на Алексея Навального, о том, как Путин высказался за сменяемость власти и о возможной блокировке YouTube в России. На Алексея Навального и его соратников завели новое уголовное дело. На этот раз их подозревают в создании экстремистского сообщества. Хотя Фонд борьбы с коррупцией уже признали экстремистской организацией, новое дело, как пояснил Иван Жданов, позволяет преследовать Навального и других фигурантов дела еще и задним числом за все, что они делали последние 10 лет. Вот как это прокомментировала в Твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Все спрашивали, будет ли ослабление давления после выборов. Ну вот и ответ. Неделя после выборов, новое уголовное дело против Навального, Волкова, Жданова, Соболя, Албурова, Швединова. Одним электронным голосованием сыт не будешь, надо зачистить все как следует.
Если, а точнее, когда Навального сотоварища признают виновными, всем им грозит до 10 лет за решеткой. Впрочем, Навальный и так уже там, как и еще один подозреваемый по новому делу, оператор ФБК Павел Зеленский. Другие фигуранты дела уже покинули Россию. О том, что будет происходить дальше, рассуждает адвокат Алексей Добрынин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Да, если речь идет о 282 статье прим. 1, часть 1 – создание и руководство активистской организации, то да, до 10 лет лишения свободы. Они точно будут исследовать информационные ресурсы, тексты, которые распространяют через интернет, видеоролики, они точно будут привлекать экспертов. Это будут лингвистические экспертизы, психологические экспертизы в целях поиска признаков экстремизма в этих материалах. Они точно будут использовать, я думаю, судебные решения, которые состоялись по административным делам. Вот. Что касается фигурантов этого дела, потенциальных фигурантов, реальных, тех, которые находятся за границей, есть шансы, что Интерпол откажется их разыскивать по той простой причине, что может при анализе материалов, представленных Российской Федерацией на розыск этих фигурантов, просто придет к выводу, что лица преследуются по политическим мотивам, и розыском таких лиц они не занимаются.
Многие комментаторы отмечают, что власть больше не пытается выставить главного оппозиционера страны экономическим преступником, мошенником или еще кем-то в этом духе. Андрей Мальгин.
Ну, наконец-то против Навального и его соратников возбудили дело действительно по политической статье. А то годами тянули волынку, то хищение, то мошенничество, то санитарные нормы какие-то. Все стеснялись. Теперь Путин готов признать, да, у меня есть политические заключенные.
После так называемой победы на так называемых выборах стесняться уже нечего, комментирует редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов на канале RTVI.
Впервые Алексею Навальному предъявлено обвинение в совершении неких действий, связанных с политикой, а именно с попыткой какого-то государственного переворота фактически, вот этого экстремистского сообщества, которое пропагандировал, разжигало ненависть, призывало к беспорядкам по версии следствия, короче говоря, старалось повлиять на политику Российской Федерации какими-то вот такими подозрительными способами. До этого момента, да, все уголовные дела Навального, они касались чего угодно, но только не политики, памяти о Великой Отечественной войне, каких-то экономических прегрешениях воображаемых или реальных, но скорее воображаемых Навального в прошлом, и так далее. Вот, и мне кажется, что это сейчас это выглядит, с учетом того, что прошла неделя после выборов, и понятно, что воспринимается это все официально, все случившееся 19 сентября как блестящая победа, вот это уже политическое преследование и Навального, и его сторонников, это выглядит как новый виток в истории о том, что да, действительно, критика правительства начинает в России напрямую на официальном уровне, на уровне обвинительных заключений уголовных дел Следственного комитета, считаться синонимом экстремизма.
Можно не сомневаться в том, что такие дела будут поставлены на поток. Илья Константинов.
Ситуация окончательно прояснилась. Следственный комитет открытым текстом признает политическую мотивацию уголовного преследования Навального и его команды. Отныне ни у кого не может быть сомнений, что Алексей – политический заключенный номер один. И как бы кто к нему ни относился, от этого факта никуда не уйти. Как и от понимания того, что Россия медленно, но верно скользит по пути легализации политических преследований на государственном уровне. Пока он еще носит выборочный характер, но его вдохновители и исполнители уже не считают нужным маскировать преследование политических противников навешиванием на них ярлыков обычных уголовников. Маски сброшены. Отныне подсудна любая внесистемная политика, и карать за нее будут жесточайшим образом.
Многие уверены, что Навальный будет оставаться в тюрьме до тех пор, пока Путин остается у власти. Аббас Галямов.
В феврале Навальному дали 2 года и 8 месяцев. Это значит, что из колонии он выйдет в конце 23-го, как раз к началу президентской кампании. Понятно, что оказавшийся на свободе оппозиционер легко украдет повестку у Путина. Оттеснить его на периферию повестки Кремль сможет только если кто-то из официальных конкурентов Путина окажется неожиданно интересным. Чем-то вроде Грудинина образца 18-го года. Но ведь если этот конкурент окажется интересным, так он и выиграть может. Поэтому такой вариант точно не годится. Соперники должны быть отборными мухоморами, чтобы на их фоне даже сильно потускневший действующий президент все равно блистал. Навальный должен наблюдать за президентскими выборами из тюрьмы. Для этого новое дело и понадобилось.
Те, кто ждал, что после выборов наступит оттепель, жестоко обманулись. Логику действий властей поясняет политолог Дмитрий Олешкин на телеканале «Дождь», который, как известно, объявлен в России иностранным агентом.
Человеку, который жил в Советском Союзе, понятно, что, да, бывают какие-то оттепели, бывают какие-то заморозки, но это обычно связано со сменой персоналей. Та траектория, на которую встал Владимир Владимирович Путин, или те рельсы, на которые он встал, еще в 2003 году, а может быть и в 2000 году, тут по-разному можно считать, она ведет под горку. И она ведет к той ситуации, которая людям моего поколения знакома. Экономика расти не может и не будет. Внешняя политика будет проигрывать, и Россия будет все более изолированной и токсичной. А людям надо что-то говорить. Значит, во-первых, надо заткнуть тех, кто говорит правду. Ну, в частности, о фальсификации на выборах, если мы касаемся Григория Аркадьевича Мельконянца. Ну, и его замечательной команды. С одной стороны. С другой стороны, значит, надо повышать вой пропаганды. А с третьей стороны, запугивать. И поскольку ситуация улучшаться не будет, не будут выборы честнее. Потому что тогда их проиграет власть. Не будет экономика расти. Потому что для этого надо уменьшить степень ее монополизации. А кто-то должен быть виноватым. И чтобы эту власть не ругали, надо, во-первых, показать, кто все это нарушил, из-за чего у нас дела идут похуже. А во-вторых, напугать. Вот это главное. Напугать. Поэтому надеяться, что вдруг они отмякнут. Нет, они не потому это делают, что они люди нехорошие. Они это делают потому, что система требует. Им приходится систематически запугивать. Это элемент менеджмента. Ну, с чего начинали, если вы обратили внимание, талибы в Кабуле? Они повесили на кранах, опутанные там цепями, тела тех людей, которые считали опасными. Чтобы другим было страшно. Ну, вот здесь на кранах не вешают, слава богу, но награждают там, статусом иностранного агента, сажают, выдавливают из страны.
Комментаторов поразили формулировки пресс-релиза о новом уголовном деле на сайте Следственного комитета. Дмитрий Колезев.
В пресс-релизе СК удивительно описано преступление. Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организации и проведения протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки. Создание протестного настроения у населения. Это теперь состав преступления, вот как. И, кстати, когда Навальный и остальные призывали к насильственной смене власти?
Очевидно, что речь идет о нормальной оппозиционной активности, и преследование за нее отбрасывает страну в глубокое прошлое, пишет профессор Высшей школы экономики Константин Сонин.
Алексей Навальный, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие оппозиционные политики делали в точности то, что должна по смыслу, по конституции, по всему делать оппозиция. Убеждать граждан в том, что они были бы лучше на постах президента, премьера, мэра Москвы, спикера парламента. Главный способ убеждения, и так это делается в странах с эффективным госуправлением, это отыскивать, находить все плохое, коррупцию, неэффективность, профнепригодность у тех, кто сейчас занимает посты. Это и есть работа оппозиции, это и есть ее основная государственная функция. 250 лет назад британский премьер тоже пытался представить оппозицию врагами государства, но это было 250 лет назад. За прошедшие столетия десятки стран освоили механизмы борьбы с коррупцией и смены власти. Преследовать мирную оппозицию силовыми методами – это в точности заменять современные машины телегами, современное оружие кремниевыми ружьями и мушкетами, портал госуслуги ящиком для челобитных на крыльце дворцового приказа.
Намного более недавнее прошлое вспоминает в стриме на своем YouTube-канале Евгения Альбац, который язык пресс-релиза Следственного комитета напомнил формулировки печально известной 58-й статьи, по которой сажали политических заключенных в сталинском СССР.
«Теперь я для вас, мои замечательные, мои чудесные, вновь избранные депутаты, члены правительства и сотрудники администрации президента, позвольте, я вам напомню, если вы забыли или в школе, в институтах плохо учились. Статья 58 со всеми ее подпунктами изначально была принята в 1927 году. Это когда крестьян пускали под нож сотнями, тысячами, миллионами. Но потом, дорогие мои, всего лишь через несколько лет был знаменитый съезд победителей. Это вот вы сейчас собираетесь устроить. Был съезд победителей. Из этого съезда победителей, дорогие мои, истории не знающие, не помнящие, из 1956 делегатов 1108 были арестованы по обвинению в контрреволюционных преступлениях. Ну да-да, вот все то, что СК перечисляет. Из 139 членов руководящего ЦК, то есть ну, вот это ваш ареапак, верхушка, 97 были арестованы. Из этих 97, 93 человека были расстреляны. Так что господа Кириенко, Вайна, Мишустины, Володины, Нарышкины и же с ними бегите. Хватайте за руки сумасшедших в Совете Безопасности и в Следственном комитете. Не дайте возродить 58-ю статью. Вы думаете, это против Навального? Если Навального осудят, то вы за ним пойдете по этапу.
Но именно поэтому Навального и удерживают в тюрьме. Чтобы не пойти по этапу, нынешним начальникам нужно как можно дольше оставаться у власти и не подпускать к ней новых людей. Об этом речь пойдет в следующей части нашего подкаста. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
С вами Аля Пономарева. Вы слушаете подкаст «Цитата свободы» о том, чем в последние дни живут социальные сети. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Владимир Путин является сторонником сменяемости власти. Некоторые блогеры попытались шутить на эту тему, хотя смешнее, чем Путин, тут пошутить трудно. Олег Козырев.
Путин является сторонником сменяемости власти раз в 100 лет.
Твиттер Вал Мишель.
Песков заявил, что Путин является сторонником сменяемости власти, но не уточнил, в какой стране.
Твиттер Аврелий.
Путин выступает за сменяемость власти, поэтому он сменил Медведева на посту президента.
По словам Пескова, президент при этом считает, что сменяемость власти, цитата, «не должна быть навязчивой идеей, которая мешает работе». То есть на самом деле ее быть не должно, она лишняя. И пропаганда эту идею давно и горячо поддерживает. Еще в апреле Маргарита Симоньян в передаче Владимира Соловьева задавалась риторическими вопросами.
Где написано, в какой Библии написано, кем доказано и как доказывает история человечества, что сменяемость власти – это обязательно хорошо.
И сейчас все идет к тому, чтобы не дать сторонникам сменяемости мешать работе не только президента, но и других высоких чинов. Антон Орех.
Говорил-то все это пресс-секретарь любителя сменяемости не просто так. В Думу же внесли проект, по которому губернаторы смогут править без ограничений по срокам. Чтобы их губернаторской работе тоже ничего не мешало, и все было в меру. И это логично. Если президент может занимать свой пост без ограничений, то почему главы регионов должны дергаться и мелькать, как мухи? Думаю, что дальше эту практику следует распространить на мэров городов, председателей сельсоветов, глав районов, префектур, чтобы заступал чиновник на пост и сидел на этом посту вплоть до смерти. Вы уже, наверное, догадались, что с помощью выборов начальство вы поменять все равно не сможете. Это не та сменяемость власти, сторонником которой является президент. Зато если депутаты проголосуют за нововведение, а куда они денутся, президенту лично станет куда проще отстранить любого главу субъекта, не дожидаясь, пока истекут его бог знает какие-то по счету полномочия. С одной стороны, региональный султан будет надежно защищен от народного гнева и любых перемен снизу, а с другой стороны, станет для президента как пешка или как копеечка, выкинуть просто и не жалко. Кстати, как я понял, упразднят даже все теперешнее разнообразие названий, чтобы не было никаких губернаторов и президентов, просто глава субъекта. А глава что? Ее и отрубить можно. Вот тогда и сменяемость произойдет. Поэтому, если вам кажется, что в России власть отдельно, а народ отдельно, вы еще просто не поняли, что нас ждет в будущем. Из этого недалекого будущего наша теперешняя жизнь покажется настоящим демократическим шабашем, который мешает работе и не знает чувства меры.
И действительно, Песков стал разъяснять отношение Путина к сменяемости власти после того, как в Думу был внесен закон, фактически обнуляющий полномочия губернаторов и позволяющий им баллотироваться снова и снова. В том, что этот законопроект будет принят, не сомневается журналист Майкл Наки.
И это значит, что теперь нет никаких даже формальных ограничений для глав регионов. Они у нас теперь тоже обнулились, причем без всякого изменения Конституции и без всяких других танцев с бубнами. Просто, типа, обнулим и все. Ради кого это принято? Вопрос интересный, но не настолько на самом деле. То есть это в целом удобный механизм. Ну, вот у Сергея Собянина кончаются его полномочия, когда мэрский, по идее, он третий раз уже не может. Или, например, глава Чечни Рамзан Кадыров, который тоже, собственно, на втором своем сроке и, по идее, после этого второго срока номинально должен был кто-то там поменяться. Но решили с этим не заморачиваться. Раз президенту можно обнуляться, то и всем остальным можно обнуляться. Чего лишний раз придумывать, там стулья какие-то пересаживаться, особенно когда в стране ситуация такая напряженная. Давать возможность кому-то. Нет, нет, нет. Будут идти дальше и будут оставаться на своих постах, потому что идите нафиг. Вот поэтому. И опять же, это все без какого-то там общественного осуждения, но об этом даже говорить смешно. Ну и без какой-либо оглядки на что-либо.
Это своеобразная моральная компенсация за унижение партии власти на выборах, считает политолог Аббас Галямов.
Путин проигрывать не любит. Он начинает буквально беситься. Он из тех игроков, которые, оказавшись в тупике, опрокидывают шахматную доску. Потерпев поражение в схватке за общественное мнение, он решил, что хватит, мол, с ним церемониться, и решил идти на пролом. Хотите, дескать, обновления? Чёрта лысого. Вот вам, кроме несменяемого президента, еще и несменяемые губернаторы. Силовики ведь свои 15 тысяч получили? Получили. Вот пусть теперь отрабатывают. Впрочем, где-то в глубине души он все равно понимает, когда можно норов демонстрировать, а когда нельзя. Законопроект появился не до выборов, а после.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», из которого вы узнаете о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, пока их еще не заблокировали в России, о чем пойдет речь в третьей и последней части подкаста. YouTube удалил без возможности восстановления два немецкоязычных канала Russia Today за распространение дезинформации о коронавирусе и вакцинах. Маргарита Симоньян написала по этому поводу в Твиттере, что ждет от российского государства ответной блокировки Deutsche Welle и других немецких СМИ.
Это была ожидаемая история, потому что в свободу слова в этих замечательных странах ни один нормальный человек давно уже не верит. Вопрос остается, как ответит Россия. Мы очень этого ждем.
Непонятно, почему за действия американского сервиса должны отвечать немецкие СМИ, но МИД России никогда не смущали такие несоответствия. Ведомство уже разразилось заявлением, в котором обвиняют власти Германии в потворстве подавлению свободы слова. Михаил Виноградов.
Министерство иностранных дел России назвало блокировку материалов на YouTube беспрецедентной информационной агрессией, очевидным проявлением цензуры, подавлением свободы выражений, при котором 700-тысячная аудитория, подписавшаяся на упомянутые интернет-каналы, в одночасье лишилась выбранного ею источника информации. Конец цитаты. И дальше еще про «с особым цинизмом». Впрочем, чиновники и дипломаты не могут разжигать вот так в открытую, поэтому в заявлении речь идет про каких-то там немцев. Но здесь-то все умеют читать между строк.
Самих немцев это проявление цензуры почему-то не возмутило, хотя Маргарита Симоньян утверждает, что ее каналы якобы входили в число самых популярных в Германии. Антон Орех.
Каналы немецкие, смотрели их немцы, если, конечно, смотрели. Если потребителя неправомерно лишили продукта, то потребитель должен возмутиться. Где возмущение немцев? Петиции, пикеты, шествия, жалобы? Нет. Жалуются Симоньян, жалуются РКН, жалуются МИД. Защищать права немцев получается, а попутно грозят заблочить весь YouTube нафиг на нашей территории. То есть 146 миллионов россиян останутся без своего YouTube, потому что Симоньян, РКН и МИД защищают интересы немцев. Кто тогда иноагенты, кто тогда псих?
Отреагировал и Роскомнадзор. Он уже пригрозил заблокировать YouTube, если видеохостинг не восстановит доступ к каналам Russia Today. Все это выглядит довольно странно. Если уж российский государственный канал пользуется бесплатным видеохостингом, он должен быть готов соблюдать его правила, отмечает на своем YouTube-канале опытный видеоблогер Максим Шевченко.
Когда Роскомнадзор или Министерство иностранных дел, вы не поверите, тоже огромную телегу накатало по поводу запрета, причем говорит, что это немцы, происки немецкой стороны там и так далее, что это запрет на информационную деятельность. Но речь идет об аккаунте в Ютубе. Для его заведения не требуется никаких денег. То есть я подозреваю, что огромные бюджеты, которые выделялись Russia Today, наверное, должны были бы выделяться и по логике на то, чтобы в немецком сегменте интернета, там где написано D, можно было бы купить домен. На этом домене развивать современный ресурс, да, это большие деньги, это надо покупать тяжелый такой домен, там, не знаю, который можно подгружать видео, создавать собственную платформу. Слушайте, ну Russia Today получает миллиарды из российского бюджета. Какие миллиарды? Наверное, уже сотни миллиардов получает. Там, по-моему, на триллионы идет счет. И тогда нельзя было бы заблокировать сайт Russia Today так легко. То есть все, зная об этом мире, можно заблокировать, естественно. И вот вместо этой серьезной, кропотливой работы, они просто в течение там нескольких минут открыли аккаунты в Ютубе, и теперь из-за этого, из-за того, что они деньги не потратили на нормальные и защищенные информационные вещания, а просто решили за счет Ютуба въехать в информационное поле, и речь идет не о частном блогере, речь идет об огромной государственной компании. Теперь миллионы российских пользователей Ютуба могут лишиться этой возможности. Потому что, естественно же, у нас же все делается для придворной челяди, все делается для придворных. Да, правила Ютуба очень жесткие. Правила Ютуба такие, что ты порой даже и не знаешь, где там можно оступиться. И мы, еще раз подчеркну, следим за тем, чтобы наши аккаунты не заблокировали, чтобы нам не заблокировали возможность живого вещания в режиме лайв. Но слушайте, но из-за того, что у вас заблокировали два аккаунта в Ютубе, брать и просто носить удар по российским пользователям Ютуба, по миллионам граждан, кому от этого будет польза?
Риторическими вопросами задается прокремлевский политолог Сергей Марков.
Я категорически против блокировки Ютуба. Я там фильмы хорошие смотрю. Я очень хочу, чтобы остался Ютуб в России. Я за свободу. Но ведь что-то надо делать. Ведь политическая цензура все ужесточается, и политическая цензура очень у них избирательная, очень политически таргетированная против России. Вы все это же не можете не видеть. Многие из нас уже пострадали от такой политической цензуры. По мне, вот лично эта политическая цензура била многократно. Эта политическая цензура направлена на поддержку реально готовящегося государственного переворота. И такое уже произошло рядом. Многим там стало лучше. И ведь политическая цензура глобальных платформ прямо поддерживает открытые политические репрессии там. То есть эти платформы уже давно не за свободу, эти платформы уже давно за правильные политические репрессии. Это же понятно. И ведь российская власть в этих условиях должна что-то делать. Или вы за позицию молчания ягнят? Вот я за свободу, но я не за капитуляцию, не за политику молчания ягнят. Вот что вы предложите сделать?
Ответ на эти вопросы знает другой прокремлевский политолог Сергей Михеев. На канале Владимира Соловьева он предлагает властям не медлить и переходить на суверенный чебурнет.
Надо всерьез заняться разработкой стратегии контроля за интернетом, создания собственных платформ, а может быть в дальнейшем перехода к китайской модели. Потому что играть в либерализм слишком рискованно, слишком опасно. Вот китайцы при всей их мощи, при всей их уверенности, там, экономической, военной, они не считают возможным позволять себе роскошь не контролировать интернет. И на самом деле они все больше и больше там, значит, предпринимают меры для его контроля, закручивания гаек. Я не думаю, что нам надо жить как китайцам и как в Китае. Но то, что надо, придется искать какую-то свою, как бы, да, свою формулу контроля за содержанием в интернете, это совершенно точно, потому что вся эта гадость ползет оттуда. И криминальная субкультура, и, значит, экстремизм, как бы, и терроризм, и прямая работа западных спецслужб с нашей молодежью и просто нашими людьми. И абсолютное размывание вот этого культурного кода, и абсолютное, так сказать, разрушение самоидентификации и так далее, и так далее.
Даже если в ближайшее время в России не заблокируют весь YouTube, есть шансы, что по итогам нового дела против Навального у российских властей появится формальный повод для блокировки его каналов, отмечает журналист Александр Плющев.
Новое дело против Навального и его соратников направлено на закрытие их главных информационных ресурсов, прежде всего YouTube-каналов. Да, YouTube готов сотрудничать, но, как я представляю, говорит примерно так. «Мы готовы заблокировать их каналы, но дайте нам релевантное решение суда. Просто так или там по какому-то маловнятному санитарному делу, это вот извините. Да, структуры признаны экстремистскими, но сами-то люди за это не осуждены. Как мы их каналы блокируем?» Вот будет оформленный приговор, тогда и сделаем, а так, сами понимаете. И это вынуждает СК открыть первое формально-политическое дело против Навального, потому что до этого он был блогером, укравшим лес и нарушавшим режим. А теперь главный революционер получается.
О вероятности такого развития событий говорит в том числе и то, что YouTube-канал Навального отдельно упомянут в пресс-релизе Следственного комитета, как созданный, цитата, «в целях пропаганды преступной деятельности». Это открывает невиданные ранее возможности. Надо полагать, что и у Твиттера после этого можно будет потребовать, чтобы он не рекомендовал Дмитрию Медведеву подписываться на оппозиционные аккаунты. Не так давно бывший премьер жаловался в интервью Russia Today, что ему в рекомендациях постоянно показывают Навального.
Когда я, смотрел рекомендации Твиттера, на кого мне подписаться, естественно, первого человека, которого мне рекомендовали, был Навальный, который отбывает уголовное наказание. Но разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство.
В сети, кстати, отметили, что Медведев не боится произносить вслух эту страшную фамилию. Олег Сальманов.
Все-таки видно, что Медведев не чекист. В одном пассаже, помимо детской обиды на Твиттер, не только назвал фамилию Навального, но и признал, что он политзаключенный. Логика. У нас он сидит, а Твиттер его рекомендует. Это вмешательство во внутренние дела России.
Дмитрий Медведев тоже выступает за то, чтобы цензурировать в России западные соцсети, чтобы они не вмешивались в политическую жизнь России. В том же интервью он упомянул, что с января 2022 года западные IT-компании обяжут открывать представительства в России. И тогда у российских властей появится механизм, с помощью которого они смогут на них давить, например, угрожая уголовным преследованием сотрудников. И все это произносит человек, который когда-то лично встречался со Стивом Джобсом и заработал себе прозвище «Айфончик» за любовь к гаджетам Apple. Может быть, так он кается за грехи молодости. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!